Глава 11. Мир или война. 7 июня происходило заседание Королевского совета. Все члены были налицо. Вместе с Генрихом II и принцами крови на этот раз заседали конетабль Монморанси, кардинал Лотарингский и брат его, Карл Гис, архиепископ Реймский, канцлер Оливье Ланвиль, президент Бертран, граф Домаль, Седан, Юмьер и Сент-Андре с сыном. У входа в зал стоял с обнаженной шпагой капитан королевской гвардии Виконт Дексме. На этом заседании, как и на других, столкнулись честолюбивые планы фамилий Монморанси и кардинала. «Государь», — сказал кардинал Лотарингский, — «опасность велика, неприятель близок. Во Фландрии формируется сильная армия. Филипп II готовится вторгнуться во Францию. Мария Тюдор намерена объявить нам войну. Вам необходим здесь, государь, генерал неустрашимый, молодой и деятельный, генерал, одно имя которого наводило бы страх на испанцев и напоминало бы им их недавние военные неудачи».
«Как, например, имя брата вашего, герцога де Гиза», — сказал Монморанси иронично.
«Да, действительно, как имя брата моего», — повысил голос кардинал. «Как имя победителя при Меце, при Ранти и при Валенце. Да, государь, герцог де Гиз необходим здесь. В Италии он находится в затруднительном положении, у него нет средств, и он был вынужден снять осаду Чивителлы. А здесь он неоспоримо может принести пользу». Король рассеянно взглянул на конетабля, как бы желая сказать ему: «Теперь ваша очередь говорить». Конетабль не заставил себя ждать.
«Государь», — сказал он нисколько немедля, — «отозвать войска герцога де Гиза, конечно, не худо, потому что великолепная затея завоевать Италию кончилась, как я и предсказывал вам, смешной неудачей. Но зачем вам генерал? Последние известия благоприятны для нас. На границах Нидерландов все спокойно, Филипп II трепещет, Мария Тюдор решительно не думает объявлять нам войну. Вы можете, государь, возобновить перемирие или, если вам угодно, даже заключить выгодный мир. Следовательно, вам нужен в настоящее время не опрометчивый генерал, а рассудительный, опытный и хладнокровный министр. Министр, который не считает войну средством к достижению своих личных честолюбивых целей, но который может доставить Франции почетный для нее и прочный мир».
«Такой министр, как, например, вы, господин конетабль», — с досадой прервал кардинал Лотарингский.
«Да, именно такой, как я», — гордо заявил конетабль. «И я открыто советую его величеству не думать о войне, которой не объявят нам, если его величество не изволит пожелать ее. Есть другие вопросы, которые требуют всего нашего внимания. Внутреннее устройство государства и финансы. При теперешнем положении дел, скажу смело, благоразумный администратор в 100 раз полезнее самого предприимчивого генерала».
«И в 100 раз более имеет прав на милость его величества, не так ли?» — колко заметил кардинал Лотарингский.
«Вы закончили мысль мою», — холодно продолжал конетабль. «И так как теперь зашла речь о милостях, то я приму смелость покорно просить вас, государь, о доказательстве, что мои мирные услуги удостоены благосклонного внимания вашего величества».
«Какое же это доказательство?» — спросил со вздохом король.
«Государь, я прошу вас объявить во всеуслышание, что вы соглашаетесь на брак сына моего с герцогиней Ангулемской. Это публичное выражение высокой милости вашего величества к фамилии нашей рассеет опасения друзей моих и даст мне возможность с твердостью идти по намеченному пути вопреки проискам врагов моих».
Несмотря на присутствие короля, эти смелые слова были приняты друзьями конетабля с заметным одобрением, а его противниками — с заметной досадой. Габриэль побледнел и вздрогнул, но он несколько ободрился, когда кардинал Лотарингский возразил с живостью: «Булла его святейшества о расторжении брака Франциска Монморанси с Жанной Фиен, насколько мне известно, еще не получено здесь, и, быть может, не будет получено».
«В таком случае можно будет обойтись и без нее», — сказал конетабль. «Его величество вправе повелеть, чтобы все тайные браки считались как бы несуществующими».
«Но никакое повеление не может иметь обратного действия», — заметил кардинал.
Отчего же нет, если угодно будет его величеству? Ведь вы соизволите сделать это, государь? Прошу вас всеуниженно, удостойте объявить в присутствии моих противников, что повеление будет иметь и обратное действие. Это послужит несомненным доказательством и для них, и для меня, что вы осчастливите меня своей благосклонностью.
Конечно, чего же не иметь ему обратного действия, сказал король, уступая настойчивости конетабля. У Габриэля потемнело в глазах, и он не упал только потому, что успел опереться на шпагу. Лицо конетабля прояснилось. Мирная партия, по-видимому, торжествовала благодаря его наглости. Но в эту самую минуту за окнами дворца послышался звук труб. Члены совета взглянули друг на друга изумленно. Почти вслед затем в зал вошел дворцовый придверник и сказал, предварительно поклонясь низко: «Герольд английский, сэр Эдуард Флеминг, просит дозволения представиться вашему величеству».
«Он может войти сюда», — отвечал король с заметным удивлением, но спокойно.
Потом он сделал знак. По этому знаку около Генриха стали принцы крови, а за ними члены совета. Несколько минут спустя вошел Герольд в сопровождении двух своих соотечественников. Он поклонился королю, который слегка кивнул ему головой, не вставая со своего кресла. Затем Герольд сказал, обращаясь к Генриху II: «От Марии, королевы английской и французской, Генриху, королю французскому. Имея в виду, что Генрих, король французский, не только вступил в дружественные сношения с английскими протестантами, врагами нашей религии и нашего государства, но и обещал им защиту от наших справедливых преследований против них, мы, Мария, королева английская, объявляем ему, Генриху, войну на суше и на море, во исполнение чего я, Эдуард Флеминг, Герольд Англии, бросаю здесь мою боевую перчатку как знак вызова».
Виконт де Ксме по знаку короля поднял перчатку сэра Флеминга, и Генрих холодно сказал Герольду: «Благодарю».
После этого он снял с себя великолепную золотую цепь, приказал Габриэлю отдать ее Герольду и прибавил, снова кивнув слегка головой:
«Вы можете удалиться».
Герольд поклонился низко и вышел. Несколько минут спустя за окнами дворца опять раздались звуки труб. В зале совета наступило глубокое молчание. Его прервал король.
«Кузен Монмаранси», — сказал он конетаблю, «вы, кажется, немножко поторопились, уверяя нас, что королева английская не думает объявлять нам войну. Но, — прибавил он, обращаясь к прочим присутствовавшим, — эта защита, которую будто бы мы обещали английским протестантам, есть не что иное, как предлог, скрывающий любовь королевы к ее молодому мужу, к Филиппу II. Следовательно, мы в войне и с Испанией, и с Англией. Пусть будет так. Король французский не устрашится войны со всей Европой, и если только на нидерландской границе хоть некоторое время не произойдет...»
При последнем слове в зал опять вошел дворцовый придверник.
«Что надобно?» — спросил король. «Что там еще?»
«Прибыл курьер, ваше величество», — отвечал предверник, «от господина пикардийского губернатора с депешами».
«Господин кардинал», — сказал ласково король брату герцога де Гиза, «потрудитесь осведомиться, что это такое».
Кардинал вышел, и вскоре, возвратясь с депешами, монсеньор подал их королю.
«Господа», — сказал Генрих, пробежав эти депеши наскоро, «еще новости немаловажные. Гаспар Кулиньи уведомляет нас, что войска Филиппа II собираются около Живе, и ими командует герцог Савойский. Герцог — противник достойный. Этого нельзя отрицать. Ваш племянник, господин Монмаранси, думает, что испанские войска нападут на Мезьер и Рокруа для того, чтобы отрезать Мариенбург. Он просит выслать ему без промедления помощь, которая дала бы возможность выдержать первый натиск».
Все присутствовавшие с видимым смущением встали с мест своих.
«Господин Монмаранси», — продолжал король спокойно и с улыбкой, «вам сегодня неудача в предсказаниях. Вы говорили, королева английская решительно не намерена объявлять нам войны, и вот мы только что приняли вызов. Вы уверили нас, что Филипп II трепещет и что в Нидерландах все спокойно, а вот оказывается совсем другое. Король испанский так же мало робеет, как и мы сами, а во Фландрии, как видите, начинается порядочная суматоха. «Значит, господин Монморанси, благоразумные администраторы должны теперь уступить первенство предприимчивым генералам».
«Государь», — сказал Монморанси, — «я конетабль Франции, и мне не надо учиться воевать».
«Справедливо, мон кузен», — отвечал король. «И я с удовольствием вижу, что вы не против войны в настоящее время. Обнажите же свою шпагу, господин Монморанси, я не помеха вам в этом. Я хотел сказать только, что теперь мы не должны думать ни о чем, кроме войны. Господин кардинал, напишите вашему брату, герцогу де Гизу, чтобы он прибыл сюда немедленно. Что же касается свадьбы герцогини Ангулемской, то ее, по моему мнению, придется отложить до получения согласия его святейшества на развод».
Конетабль сделал гримасу, кардинал улыбнулся, Габриэль облегченно вздохнул.
«Господа», — прибавил король, — «мы должны внимательно обдумать теперешнее положение дел. Оно, как вы сами видите, весьма важно. Теперь мы кончим наше заседание, но вечером соберемся опять. Итак, до вечера, и да не оставит Францию Господь Бог своей милостью».
«Да здравствует король!» — воскликнули члены совета. Король удалился. Вскоре разошлись и все прочие.